Томский благовест. Информационная программа «Полдень. 21 век».
Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами радио «Томский благовест». «Полдень. 21 век». Мы с вами в прямом эфире. В студии Александр Акин. И с вами программа... Господи, заговорился. Общественное мнение.
Общественное право.
Общественное право. Да, я просто сейчас в предыдущей части разговаривал, и что-то язык, что называется, в одну сторону побежал. Мы встречаемся в последнюю среду месяца, но и получилось так, что и последняя среда года. Уже вот-вот год заканчивается. Как поется в песне, это был тяжелый год, да, но... Суровые годы проходят, борьбы за свободу страны, за ними другие приходят, они будут тоже трудны. Но, однако же, итоги года, все равно конец года, время подвести итоги.
Да, давайте подведем. Здравствуйте.
Мы с вами в прямом эфире, телефон в студии 235003, в студии Геннадий Постников, член Совета общественных наблюдательных комиссий, и Иван Шевелев,
руководитель. Представитель общественной наблюдательной комиссии Тверской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Совершенно верно. 235003, номер для СМС 8-909-543-5003, чат WhatsApp на 8-923-434-2020.
Ну, если подводить итоги, то у нас как-то принято было всегда, вот уже с 2015 года мы подводили итоги в начале следующего года. Но в этом году мы можем начинать, позволить себе начинать подводить итоги уже вот начиная с 29 декабря. Год был хороший. Год был легкий, год был насыщенный, год был плодотворный, как ни странно. Хоть и была пандемия, и все остальные проблемы и трудности, но в этом году нам, слава Богу, повезло. Мы провели несколько проектов, закончили, по крайней мере, мы закончили два проекта. Это соблюдение лиц с инвалидностью в местах лишения свободы Федеральной службы исполнения наказания России. Подвели итоги, доклад существует на сайтах, доклад существует в свободном доступе, если кому-то надо, мы всегда его можем выслать. Мы закончили в этом году проект уменьшения численности, скажем так, населения в местах принудительного содержания, точнее, Федеральной службы исполнения наказания. Доклад тоже есть, по крайней мере, понятно, что творится, было ли больше народу, меньше народу, какие проблемы случились. Вот эти два проекта, они показали четко, где мы же, видите, мы же всегда нацелены на соблюдение прав человека, и, соответственно, соблюдение прав человека – это не всегда выполнение российского законодательства, так скажем, национального. Это везде так, в каждой стране. Соответственно, мы, когда эти проекты закончили, перешли к выводам, причем эти проекты были не только для Томской области, это было 7 регионов Российской Федерации, поэтому обобщать было что. И когда мы закончили эти проекты и обобщили данные, получилось, что мы четко узнали, в каких законах существуют пробелы те или иные. Естественно, они не специально сделаны. Это просто пробелы, которые законодатели не видели. Мы их увидели, показали, как с ними можно бороться и вообще к чему. К чему плохому может привести непрописание каких-либо там процедур, например. Мы рассказали, что вот эти проблемы существуют. И, пожалуйста, законодатели, если вам это интересно и вы в этом работаете... Точнее, господа единороссы, вот, есть такие проблемы, давайте их как-то закрывать, потому что это ведет либо к нарушению правам человека, и что самое страшное, это ведет к произволу, потому что сотрудники Федеральной службы исполнения наказания в таких случаях не знают, что им делать, произвольно трактуют тот или иной случай, и, соответственно, бывают проблемы. А проблемы – это проблемы государства, так как сотрудники Федеральной службы исполнения наказания – это государственные люди, поэтому тут государству и надо этот вопрос решать. И у нас красной такой ниткой через прошлый и этот год прошел проект, и должен он закончиться послезавтра, это проект соблюдения прав человека в психиатрических учреждениях Российской Федерации. Это большущий проект, он вынес очень... У него два больших плюса. Первый плюс, он обратил общественные наблюдательные комиссии, а больше некому, на психиатрические учреждения, показал, что туда надо ходить, там надо смотреть, и какие проблемы там существуют. И второе, он высветил, наконец-то, проблемы, которые существуют в психиатрических учреждениях, опять же, не потому, что психиатрические учреждения, это там плохие люди там работают, нет. Нацеленность психиатрических учреждений всегда была не на соблюдение прав человека, для оказания медицинских услуг психически больным людям. И на права человека, в принципе, не обращали внимания, потому что, ну, этого не надо было. Они не обращали. Когда же мы пришли и показали, какие проблемы существуют, сами сотрудники психиатрических учреждений были удивлены. Соответственно, не просто удивлены, они поняли, что, да, оказывается, они что-то тут нарушают, и надо что-то исправлять. И у нас получилось как, что если мы брали, например, в прошлом году мы посещение делали... в психиатрических учреждениях ознакомительные в основном. То есть вот год 20-й был в основном ознакомительный. В 21-м мы активно стали посещать психиатрические учреждения и как раз с карты мониторинга высматривать, какие проблемы существуют. Специально для этого карту мониторинга команда, так скажем, разработала. Вот. И в конце этого года, вот ноябрь-декабрь, у нас третий этап этого проекта, это мы опять посещаем, но смотрим уже плюсы. Какие появились плюсы за неполных два года. Что есть интересного, что внедрили, что изменили. В основном изменяют, это Иван Анатольевич, наверное, расскажет, это бытовые услуги. Но вот смотрите, если смотреть показатель проекта, чтобы было понятно. Всего больниц посещали мониторы, так скажем, 42. Это очень много, это же по России. Филиалов 17, диспансеров 5 и экспертных организаций 14. Это достаточно большой слой. Причем экспертные организации – это те, которые, куда люди приходят на экспертизу. Ну, это по решению следователя, по решению суда, чтобы определить, насколько они были тогда вменяемы, невменяемы, насколько они больные, не больные. То есть там люди не сидят. В больницах из 42, 8 – это ПБСТИНы, это больница с интенсивным наблюдением. Это те, там принудительное лечение, это по решению суда, вместо колонии люди там сидят уже. Вот, и остальные – это, опять же, больницы, где люди лечатся. Да, недобровольно, да, добровольно, по-разному, но просто люди лечатся, они ни в коем случае не преступники. Теперь, что касается посещений. Посещений было 186. Даже 187, одна из них была доставка книг в библиотеку. Вот, 186 посещений, это достаточно много. Это,
на основании... это полгода, если на год пересчитать.
Да, да, да.
Не по несколько же больниц в день, а по одной в день, это полгода по больницам.
Да, посещали люди, вернее, психиатрические учреждения, в основном это, естественно, члены общественных наблюдательных комиссий, они имеют туда... право зайти, и помогали не только в нашем регионе, это, как правило, аппарат, сотрудники аппарата, либо сами уполномоченные по правам человека. Были и общественные организации, но их было мало, потому что им надо договариваться с психиатрическим учреждением, чтобы их туда пустили. Если общественные наблюдательные комиссии, они сказали, что они идут, уведомили их, обязаны пустить, то вот с общественными организациями несколько сложнее. Уполномоченным тоже попроще получается, чем общественным организациям. Вот. И если говорить об основных проблемах, которые были выявлены, это, во-первых, это очень мало помещений. Это очень... Причем очень-очень мало помещений, которые не позволяют пациентам достойно себя вести, достойно жить в психиатрических учреждениях. Это бывает и не один, и не два, и не три года. Это не везде существуют столовые. Это, как правило, не существуют комнаты для встречи с родственниками. Это, как правило, не существует комнат для встречи с адвокатами. Это, как правило, отсутствие хороших помещений, где можно хранить личные вещи. Это, как правило, отсутствие курительных комнат, что вообще интересная проблема, потому что, согласно законодательству, в учреждениях медицинских курить нельзя. Но как человека больного, тем более курящего, заставить принудительно бросить курить, я не представляю. Поэтому, естественно, главный врач, нарушая собственное национальное законодательство, закрывает глаза, потому что ему делать нечего. И устраиваются курилки, как правило, в туалете, что нарушает уже других пациентов права, которые просто пошли в туалет. Ну зачем им дышать этим дымом? То есть это целая проблема. И вы же понимаете, что в нашей сейчас иерархической модели государства главный врач, ему сложно идти в департамент или в Министерство здравоохранения региона и говорить, что ему нужно помещение для курилки в нарушение законодательства, которое говорит, что курить в медицинских учреждениях нельзя. Поэтому я думаю, Иван Анатольевич с общественной наблюдательной комиссией в Томской области и остальные, соответственно, в своих регионах, это одна из основных задач, чтобы помочь главным врачам решить эту проблему каким-то образом.
До начальства.
Донести до начальства.
Ну, в первую очередь, для депутатов, потому что это же юридический казус, который должен быть отражен именно в юридических документах, поправки какие-то.
По-моему, это распоряжение Минздрава. То есть это на Минздрав надо, то есть выходить.
Ну, в любом случае, это правовой акт, который требует корректировки.
Да, это федеральный
акт. Да.
Другой проблемой, можно сказать, это нарушение права пациентов на доступ к правосудию. Нет, суды есть, адвокаты есть. То есть формальность галочкой можно четко вот прямо поставить совершенно спокойно. Но адвокаты, как правило, пациентов своих видят на заседании суда. Как я говорил, и помещений нет, поэтому переговорить с пациентом это сложно. И вообще с пациентом сложно, он больной. Это тоже понять надо.
Да, они не хотят в основном разговаривать.
Поэтому и адвокаты и не хотят разговаривать. С другой стороны, суд приезжает. Суд приезжает в больницу. Но пациенты в основном не понимают, что приходит решение суда. Если они даже не подписали бумагу с просьбой провести судебное заседание без их присутствия, а это очень полезная вещь для сотрудников больниц, то тогда возникает вопрос. Он пришел в пижаме, посмотрел, в кабинете главного врача обычно отсутствие помещений, проходит суд. Вот пришел, сидит один дядька, он судья, другой дядька, он оказывается адвокат, третий дядька, это главный врач. Раз решили что-нибудь, постановили, и все. Не все пациенты даже понимают, что это было решение суда. Соответственно, а как опротестовать решение суда?
Да, при такой ситуации.
Да, тут же мы переходим к другой проблеме, проблема частную жизнь. Ведь у нас корреспонденция, уходящая от пациентов из психиатрического учреждения, далеко не вся уходит по адресатам. Да, бывает, там написано, там непонятно что. Но тем не менее, и почему-то врачи, в большинстве случаев решают эту колюберду, которую написал пациент, не отпускать за пределы больницы. Ну, зачем людей напрягать? Они просто берут это письмо, пришивают в личное дело, что вот так вот такой вот у нас пациент. Но это, опять же, нарушение. Корреспонденция должна уходить. Возникает еще одна проблема. Хорошо, опекун может, по идее. Но опекун – это больница в большинстве случаев. И, соответственно, больница должна опротестовать решение суда, где больница выступала за какое-то, выступала за то решение, как правило, которое суд-то принял. Соответственно, зачем больнице, как опекун, воевать с самой собой? Ну, это ерунда.
Абсурд.
А появляется еще другая проблема в этой связи связана. Ведь большинство из них получают пенсии, Иван Анатольевич не даст соврать. И причем деньги достаточно хорошие. И за эти деньги можно, вообще-то нанять платного адвоката с одной стороны, а с другой стороны вообще-то купить какие-то вещи, которые пациенту будут нужны. Но учитывая, что опекун – это больница, возникает вопрос, зачем нанимать адвоката против себя?
Да-да-да.
А с другой стороны, зачем покупать какие-то вещи, которые... Вернее, можно купить вещи, но, наверное, те, которые не только ему пригодятся, еще пригодятся и другим.
Да вообще зачем заморачиваться?
Да. А если покупать что-нибудь, ну, может быть, что-нибудь такое купить, что-то... То есть, сильно-то зачем спрашивать пациента? Он же больной в этом отношении. Еще мало ли чего ему нужно там. Ну, помидоры на веточке или помидоры без веточки?
Ну, в основном продукты покупают.
Вот, поэтому тут опять возникает вопрос с опекунством. Хорошо, с опекунством... Вообще служба опеки достаточно любопытная вещь. По идее, она должна заниматься тем, чтобы пациенты имели опекунов таких, которые бы могли защитить их права и отстаивать их интересы. Почему при этом опека делает так, чтобы больница была опекуном? Потому что им проще опеки. А больница уж ни в коем случае не будет отстаивать интересы пациента перед, собственно, ну, перед больницей же. Ну, то есть, это никак вообще не серьезно. Пошли дальше. В больнице есть социальные работники. Во-первых, их очень мало.
Три. В Томске.
Вот, в Томске три, где-то два, где-то четыре, но больницы больше. То есть это вопрос вот примерно так. То есть 300, 350, 400 человек на одного социального работника. А социальный работник, во-первых, должен так же, как, извините, в учреждениях ФСИН России составить все документы, если надо, это паспорт, где, что, пенсионное. За всем этим делом надо следить каким-то образом.
Он
обо всем
должен знать.
А потом же он, по идее, может вылечиться и выйти. То есть соцработник должен какое-то общение наладить с его родственниками. Во-первых, они должны прийти с ним поговорить, родственники, потому что и врачи говорят, что общение пациента с родственниками – это очень полезная вещь для лечения. Вот. Но когда у тебя 300-400 человек, тут понятно зачем. Тут вообще непонятно, вернее, как это делать и с кем работать, с кем не работать. Потом бац, он еще и выходит из больницы. Вопрос ресоциализации. Это вообще тема, которая для сотрудников любой больницы непонятна совершенно. Зачем нужна ресоциализация? Он вылечился, пошел. Но мы это вот хорошо, на Федеральной службе исполнения наказания все это откатали. Мы и Федеральная служба, и мы знаем, что вылечился и пошел, это вообще ничего. То есть вот с этого начинаются основные проблемы у пациента, которые позволяют...
Тут только все и начинается.
Да, то есть либо он обратно вернется в больницу, либо сядет в тюрьму. То есть задача-то простая.
Так это вообще проблема общества.
Да, проблема общества, потому что нам... Он выходит, вот они, а тут мы. И мы с ним должны...
Кто будет следующей жертвой?
Да, если будет жертва.
Да.
Вот. Поэтому ресоциализацией тоже никто не занимается. Вот это вот очередная большущая проблема, большущий срез, который надо чего-то как-то тоже нормализовать. Никто этим не занимается. Если еще, вот как мы говорили и по итогам конференции по ресоциализации в Москве, что если Федеральная служба исполнения наказания как-то задумывается, как-то сейчас пытается в концепции развития своей собственной концепции как-то это дело внедрить, Минюст пытается провести какие-то документы, договоры, законы, чтобы ресоциализация существовала, правда, они называют ее службой пробации. Хоть что-то есть, то в психиатрических учреждениях вообще по всей России по ресоциализации в принципе ничего нет. Трудотерапия – это вообще сказка.
Ну, это неизвестный науки объект.
Это очередная вещь. Причем трудотерапия в советские времена была четко прописана, были даны четкие характеристики, что есть трудотерапия, что нет трудотерапии. Но в 90-е годы, как в большинстве в своем, у нас все это порушилось. И теперь любой труд называется трудотерапией, если это выгодно опекуну, то есть больнице. И любой труд можно назвать трудовой занятостью, если это выгодно общественно-наблюдательной комиссии, скажем так. То есть мы можем сказать, что это любой труд. Нет трудотерапии, потому что трудотерапия, вот если использовать советскую символику и плюс ко всему, ну, просто включить голову, то, по идее, это некоторые вещи, которые могут позволить пациенту быстрее вылечиться, быстрее адаптироваться, какое-то там душевное спокойствие ему принести, навыки. Приобрести какие-то, да, навыки. Вот что-нибудь такое. Вот это вот трудотерапия. Но копание могил на кладбище – это не трудотерапия.
Ну, это рабский труд.
Убирание полов, то есть мытье полов в туалетах, в коридорах, ну, сами понимаете, да, это навык, но это не трудотерапия. И ни нам, ни сотрудникам психиатрических учреждений вообще непонятно, на самом деле, где трудотерапия, где трудовая, учитывая, что, опять же, нянечек нету, что санитарок немного. То есть, естественно, больница, являясь опекуном еще дополнительно к кому-то, может позволить себе назвать трудотерапией те работы, которые они своим штатом не в состоянии выполнить. Это тоже, по-человечески это понятно. Но как это отношение, как соблюдение прав человека и соблюдение законных интересов тех же пациентов, это совсем непонятно. Понятно, что трудовой занятостью сложно называть работу, а почему они не хотят, потому что сразу появляется норма выработки, сразу появляется заработная плата, сразу это где-то надо что-то как-то отражать, поэтому зачем это отражать, когда можно не отражать, можно назвать трудотерапией.
Так это отчетность великая, что?
Обучение. Ведь, по идее, это тоже соблюдение, это право, причем право позитивное, то есть государство должно обеспечить получение пациентами какого-то образования. Вернее, не какого-то, а вообще систему получения образования. Но такой системы нет. В экспертных отделениях, если попал несовершеннолетний, то там учебы вообще нет. А в экспертном отделении можно сидеть, находиться до 3 месяцев совершенно спокойно. И если ты пошел на эксперта, то есть, грубо говоря, четверть ты провалил однозначно, если не 2 или не 1,5. И, соответственно, точно на 2-й год ты останешься в школе. Если люди находятся в психиатрическом учреждении, имеют среднее образование, получить среднее образование в принципе можно. Есть вечерние школы. Но мы с вами прекрасно понимаем, какое это образование. Если наши дети учатся по полудня в школе, потом еще делают домашнее задание, то там, естественно, полдня никто не будет учиться никогда ни за что. Вот, а еще особенно какие-то домашние задания делать при отсутствии ручек и бумаги, то бишь при наличии, но в определенное время суток.
2 часа.
2 часа. Тебе дают ручку с бумагой, ты можешь что-то там делать.
Под присмотром.
Под присмотром. То есть это тоже проблема. И еще, я считаю, одна из большущих проблем, которые существуют, это сторонние специалисты. И вообще, сторонние специалисты как в медицине, так и получение услуг сторонних специалистов, таких как нотариус и так далее и тому подобное. Нотариат в психиатрическую больницу не ездит, боится. Их понять можно. Тем более, что все же почему-то думают, что люди, находящиеся в психиатрических учреждениях, они в большинстве своем невменяемые. Но невменяемость и дееспособность – это вообще совершенно разные вещи. То есть они могут быть в определенном… Они дееспособны, но в какой-то определенный момент могут невменяемы. И невменяемость – это вот такая вот скачок, который длится определенное время, в отличие от того, что дееспособность длится там очень долго, постоянно практически. Если его не признали судом недееспособным. То есть, если суд говорит, что он дееспособен, то бояться, вменяемый он невменяемый. Но в этом надо разбираться же. В этом вот, когда... Ну, мы все были у нотариуса. Я к нотариусу занимаю очередь задолго, потом встаю, и когда у тебя очередь в приемной, смысл рисковать и ехать в психиатрическое учреждение, непонятно что, зачем и почему и как.
Ответственность брать.
Брать на себя ответственность. Мы с Еленой Геннадьевной Карташовой, уполномоченным по правам человека в Томской области, еще в прошлом году говорили о создании государственного нотариата. Причем законодательно для Томской области он возможен. То есть у нас закон о государственном нотариате. Но почему-то его никто не делает. А ведь это большущая проблема. Мы столкнулись с государственным нотариатом когда? Когда Федеральная служба исполнения наказания в учреждениях начальники колоний которые имеют право нотариально заверять документы, то есть заверять документы вместо нотариуса. Но это было сделано, знаете, у нас не все колонии находятся в городах.
Да, да, да.
У нас черт знает где они могут находиться, а там нотариуса днем с огнем не найдешь, а по идее надо что-то заверять. И поэтому им разрешили. Но до сих пор они стараются имущественные документы не заверять. Ну, затаскают по судам, опять же, у него работа, ну, его тоже понять можно. Поэтому в удаленных колониях проблема с нотариатом. Потом стали смотреть вот эти интернаты, которые находятся не в городе.
Психоневрологические
интернаты, потом для инвалидов. Там тоже проблема с нотариатом, потому
дома
что...
Дома престарелых.
Дома престарелых, да, которые да, в районах они находятся, в районах бывает нотариуса нет. Так тоже проблема.
Отдаленные селения, просто жители отдаленных селений.
Да, просто жители отдаленных селений. То есть люди, которые вот просто живут, что называется. Они к своему счастью
не попали... Не заключенные, не больные, но оказались...
Да, вот. Нету нотариата, поэтому мы, и Елена Геннадьевна писала в своих докладах и постоянно пишет в каждом годовом докладе о том, что нужен государственный нотариат, который закрыл бы очень много проблем существующих на сегодня у нас у граждан вот, в Томской области. То есть это проблема нотариата. Проблема узкого специалиста. Бывает так, что... И это не часто, вернее, не редко бывает так, что у нас в учреждениях есть зубной врач. Стоматолога нет. То есть вырвать зуб – это не вопрос, а спротезировать – это уже проблема. Деньги есть же у пациента. Он может обратиться с платной услугой для протезирования зубов? Да, может. Куда? Ну, в гражданскую клинику. Может. А как он туда попадет? Нужно, во-первых, передвижение, во-вторых, сопровождение. У нас не так много сотрудников, которые бы там с пациентами разъезжались каждое утро, кому надо в одно место, кому к нотариусу, кому еще куда-то. С одной стороны, а с другой стороны, так это вообще и бензин не выделяют на это дело. Поэтому как только ты кого-то повез, значит, ты попал на...
Регламент.
Нецелевое использование да. средств.
Регламента нет. Нет регламента. Да нет, обыкновенное фотографирование на документы – это тоже проблема.
Казалось бы.
Фотограф не приедет туда, надо везти.
Да, потом у нас же получается, опять же, там каждые 6 месяцев необходимо нам продлевать, вернее, психиатрическому учреждению продлевать срок нахождения. Это что же проблема? Это ж суд надо, опять адвокат должен быть, потом опять должен адвокат общаться. Это тоже проблема. У нас при госпитализации, если я правильно помню, в течение 2 дней должно быть вынесено решение суда, причем при недобровольном и принудительном, в течение 2 дней должно быть решение суда, где суд определяет принудительное, там, недобровольное лечение. То есть... Человек попал, понимаете, вот за эти 2 дня комиссия, которая принимает решение и которая готовит документы в суд, она должна его за 2 дня изучить. Ну, вы понимаете, как это обычно делается. Я так думаю, что ну, изучить человека за 2 дня – это большущая проблема. Ну, такой у нас закон, они обязаны это сделать. Если у нас в изоляторе временного содержания, соответственно, тоже если кто попал, то есть в течение 48 часов они должны оттуда выйти либо в следственный изолятор, либо на свободу, и следователь доказывает, но следователь готовится заранее. А здесь человека провезли, а я хочу огорчить наших посетителей, в принципе, любого человека можно привести в психиатрическое учреждение, если те же соседи или еще кто-нибудь не напишет, могут написать донос и вызвать полицию, и, в принципе, полиция, если так краем глаза увидит, что человек вроде неадекватно себя ведет, а ведь это может быть все что угодно.
Если захочет.
Да, то его можно привести. А у нас... Я вот к чему веду. Дело в том, что посещение психиатрических учреждений, будь то диспансер, будь то общий врач, психиатр, в нашей стране считается плохим тоном. И поэтому, если еще, не дай бог, кто-то из вас обращался куда-то, то загреметь в психиатрическое учреждение легко. И если кто-то куда-то обращался в психиатрические учреждения, то и проблемы появятся с правами, потому что выпасть из этих списков практически невозможно. Это проблема.
Состоишь на учете всю жизнь.
Всю жизнь состоишь на учете. Получить оружие и так далее, прочие всякие вещи. То есть то, что вот мы, автолюбители, постоянно бегаем, там, каждые там, 10 лет получаем документы, вот, то человек, находящийся на... То есть если за границей нашей хорошей, доброй родины можно пойти к психиатру, он тебя пролечил, ты вышел, все нормально, то у нас тоже можно, но ты попадаешь в списки, которые...
Метко.
Вообще никак не меняются в течение времени.
А это связано с каким-то законодательством или это просто, так сказать, вот элемент протокольный?
Это как Советского Союза регламент. Есть медицинский, так вот он остался.
То есть психиатрический стандарт, он так с СССР не изменился.
Да.
Понятно.
Можно еще сказать, что... Проблема, которая существует, одна из таких вот системных, это коммуникация с внешним миром. Мы уже говорили о том, что родственники могут не ходить, но, извините, сбагрить человека и забыть о нем, и соцработника до какого-то конкретного пациента могут не дойти в руки. Но даже если все хорошо, проблема опять-таки получается в чем? В том, что во-первых, родственники, даже если придут, то они будут общаться без всякой конфиденциальности либо в комнате сестры-хозяйки, либо
обычно в столовой.
В столовой, либо в коридоре.
Или в холле.
Где-то вот, либо в холле, то есть там, где пациентов достаточно много.
Но, к сожалению, сейчас не общаются, сейчас карантин уже 2 года.
Вот. Другой вопрос – это телефонные звонки. Телефоны же тоже запрещены. А в некоторых случаях выдают телефон раз в 2 недели на 5 минут. Я не понимаю, что как тут можно социализироваться за 5 минут, потому что сказать «здрасте», «до свидания» – это уже какое-то время затрачивается.
Вообще, вот, на самом деле, на основании чего телефон-то...
Не можем понять. Не можем, вот бьемся постоянно.
Но в СССР это, ну, понятно,
они, было, когда вот стационарный. Врачи говорят, они сильно возбуждаются, потом их не успокоишь. Спокойней врачам. Вот он не возбуждается, забыл про... И ладно, пусть он лежит в своей коечке. Я так полагаю.
Ну, это же, да, это же надо возиться, это же надо телефоны выдавать. А не дай бог.
Естественно,
не дай бог, это станет традицией.
Нет, естественно, они возбуждаются, они же начинают жить жизнью, они думают уже о маме, о папе, там, о брате, то есть начинают вопросы задавать, и у них желание появляется увидеться. Тем более сейчас очень трудно. Я говорю, 2-й год уже карантин, они не встречаются. Это очень трудно. А люди живут годами.
Если это еще в систему войдет, это же каждому телефон давать, это же надо следить. У нас, видите, как они еще ссылаются, сотрудники, еще и правомочно ссылаются.
Да.
Ссылаются на то, что сейчас же у нас все телефоны крутые. Сфотографировать можно и отправить. Везде у нас есть Wi-Fi, то есть в принципе.
Слушайте, ну, продаются телефоны без камер, кнопочные.
Да.
Это вообще не вопрос.
Нет,
это на самом деле...
Еще значит, одна, значит, здесь сторона медали. Иногда они действительно хулиганят, иногда якобы взрывают психбольницу, то есть в полицию могут позвонить там, друзьям с какими-то там вопросами такими криминальными. Бывает. Ну...
Это одна из проблем, которые надо решать.
Да.
Мы же вот эти все проблемы высветили, то есть, когда мы стали интересоваться, почему так. Ну вот, у нас, по-моему, в Томской области, да, есть у нас человек, который научные труды все пишет.
Есть такой человек, да?
Это не только у нас.
И он, сидя уже здесь 10 лет уже, по-моему, 2 книжки написал. То есть, ну, человек работает, голова работает в одном направлении. Ну и пусть работает. У него отняли, значит, ноутбук и не отдают. Говорят, что у него плохо с головой, он вообще там будет смотреть.
Интернета нет.
Причем бездоказательно, вот так вот просто. А он такой вот. Ну а почему? Он же вот, это его жизнь.
Плюс ко всему, библиотеки очень скудные. Ну, причем очень скудные.
Да, сейчас вообще печатная продукция не выпускается научно.
Смету на пополнение библиотеки нет. Это вот если кто-то там из общественных организаций принесет. Но в интернете есть книжки, но скачайте вы на ридеры хотя бы, а без интернета. Но пускай люди читают. Ну, читание – это же тоже какое-то там саморазвитие, самовоспитание, само-само. А этого тоже нет. И причем это Иван Анатольевич прав. Действительно, сотрудникам проще. Так всегда было, почему должно быть по-другому? Вот они же лечатся, они все остальное время лечатся. Хотя, с другой стороны, вот у нас выступала Кузнецова, где главный врач Волгоградской ПБСТИН, это интенсивного типа, она говорит, что читание, просмотр телевизора, общение с родственниками, на самом деле это одно из главных составляющих лечения того или иного пациента. Потому что он здесь чего-то узнает, с чем-то живет, у него появляются другие мысли, а не кроме как лечения, и ему не надо убивать время, думать постоянно о том, что он больной, он чем-то занят.
Тут есть же поговорка, что от безделья можно сойти с ума.
Так и есть. Они сами в себя зацикливаются, сами в себя живут.
Никогда ничего из-за них не поступает.
Со своими этими тварями, которые внутри них.
Конечно.
И как они вылечатся-то? Вот так они всю жизнь живут. А привычка, и у сотрудников тоже привычка. Ну, живет, значит. Ну, он же сумасшедший. Он так и будет жить. То есть вот здесь... Надо менять. Мы уже, надо отдать нам должное, вот за это время все-таки мы немножко поменяли сотрудников мировоззрения. Они действительно вот поняли, ну, хотя бы азы, что такое права человека. То есть мы сейчас заходим, есть приватность в туалетах, в душевых, да, ну, в некоторых нет, но стремимся к этому.
А вообще, как правило, не было?
А вообще не было. То есть они голыми ходили при всех там. Значит, окно открыто, все ходят по тропинке, могут смотреть, как я в душе моюсь, да, то есть даже не я с соседом вдвоем моемся, да, то есть не прикрыто. Вот сейчас они начали понимать, да, значит, извините, ну, до того доходило, что мы приходили, не видели туалетной бумаги даже, и спрашивали, а как, а вот так вот, я у соседа беру или там вот тряпочку беру, там, то есть вот до того доходило. Сейчас этого нет, мы не видим этого, и пациенты нам это не говорят, выходит, значит, мы это все-таки победили как-то. И какое-то немножко другое отношение, мне кажется, все-таки у сотрудников сложилось насчет пациентов, они начали как-то. И вот сейчас нам предстоит, вот Геннадий Николаевич сказал, вот эти, то системные вот эти проблемы, я считаю, мы с бытовыми как-то справляемся уже, и уже и администрация идет, и она видит, смотрит на потолке, если там что-то, они сразу уже забеливают, то есть они уже на это смотрят. Сейчас вот эти проблемы системные надо решать. И вот перед нами сейчас задача стоит со следующего года вот эти системные проблемы просто бить, то есть капля точит.
У нас еще в январе встреча будет команды проекта с Министерством здравоохранения Российской Федерации в Москве, где мы свои мысли опять поднимем, расскажем, что существует и как надо бороться. Мы по итогам опять расскажем, здесь придем, чем все закончилось, потому что проект уже заканчивается, мы выдаем Минздрав. Минздрав, пожалуйста, думайте, работайте. Вот эти вот вещи, они есть, и члены общественных наблюдательных комиссий во всех этих регионах будут ходить и смотреть, как, что у вас у Минздрава дорогого, нашего любимого, получится в итоге. А мы же опять готовим же специалистов. Вот мы в Омске ездили с Иваном Анатольевичем в декабре, да, в начале декабря.
В декабре?
Это был уже... То есть второй семинар в этом году, и на этом семинаре только единицы присутствовали с прошлого семинара. То есть это уже, грубо говоря, человек 40. Мы людям рассказали, что есть права человека, что есть психиатрические учреждения, какие основные нарушения там существуют, ну, доступ к суду, право на частную жизнь, вот эти вещи. И они уже... Если раньше не ходили, то в этом году Омская ОНК уже два раза, даже три раза сходила. Причем с заполнением карты мониторинга, а так, что они встречаются с главным врачом, книжки дарят, там еще что-то, это уже дополнительно. Это не только в Омске, это просто семинар последний был у них. Это вот и в Томске, это и сегодня общался с Барнаулом. То есть то, что у нас в совместном чате существует в WhatsApp-овском, мы постоянно спрашиваем, кто где когда был. То есть по России ОНК активно во-первых, мы их подготовили, во-вторых, они активно посещают, и когда Министерство здравоохранения получит и будет обсуждать все проблемы, которые у них есть в виде нарушения законности национального или нарушения или нарушения прав человека, то появятся, естественно, какие-то движения со стороны Министерства, которые мимо нас уже тоже не пройдут. И мы будем видеть, в каком направлении все это движется. Это же проблема не то, что Министерство вы плохое, вас надо разгонять. Мы говорим о том, что у вас такие проблемы есть, давайте вместе будем пытаться их как-то решать. Мы его будем показывать, рассказывать, смотреть и говорить наше мнение. Естественно, решаете вы, потому что вы все-таки государство. Вот будьте добры, решайте, учитывая наше мнение. Как мы, вот в этом отношении мы пошли. И как раз Томская ВНК, очень много у нас было людей, и прослушали, были готовы и ходят. Плюс ко всему...
Сейчас ждем, вот в феврале будет.
Да, у нас следующий семинар будет по правам человека, трехдневный, 4, 5, 6 февраля, уже теперь следующего, 22 года. То есть вот этот проект, он оказался у нас по соблюдению прав человека в психиатрических учреждениях. Во-первых, он четко прошел через 20-21 года, но он... показал системность работы ВНК непосредственно на психиатрических учреждениях. Вот то, что я вам сказал, это вот основные проблемы, которые есть. Я не говорю еще про те, которые где-то есть, где-то нет, их тоже надо регулировать. Например, это то, что это право пациентов есть свои собственные продукты. Они, во-первых, у них хранятся в холодильниках, и непонятно вообще-то, кто им передал, какого качества, и если они вдруг плохого качества, по какой системе их утилизировать. Соответственно, если нет процедуры прописанной, то я могу все, как главный врач, утилизировать все и четко понимать, что теперь точно никто не отравится.
Не, ну за этим смотрит буфетчица, так называемая.
Да, но буфетчица, по идее, должна смотреть, но она же буфетчица, она же тоже визуально смотрит.
Ну да, она может ошибиться, конечно. Да. Согласен. А вода? Вот в нашей больнице воду из-под крана пьют. Кто не покупает воду, воду из-под крана. Ну, ребята, ну, чревато.
До поры до времени.
Да, конечно.
Опять же, свои собственные продукты где-то можно есть в полдник только. Где-то можно есть, пока работает столовая. Вот там плюс-минус там 15 минут до обеда, грубо, 15 минут после обеда. То есть, опять же, неурегулированная вещь. У меня собственные продукты, я захотел, ну, что-то съесть.
Чаю попить.
Чай попить тоже, кстати, та же самая проблема. Потому что кипятильники и чайники в палатах запрещены. А кипяток ты можешь получить в столовой, когда она работает.
Только буфетчица.
Либо из кулера, если из кулера. Но
кулера нету. Кулеры.
Тоже проблема. Понимаете, вот бытовые вещи, о которых мы, живя дома, не задумываемся. Мы встали, пошли, нажали на кнопочку, чайник вскипел, мы попили чай. А там такого нет. И причем же это люди даже не обвиняемые, не подозреваемые.
Да, да, да.
Они просто больные, они их лечат. Но вот какие-то вещи они не могут сделать.
И при этом это выглядит как наказание, причем да. Такое, которое, насколько я понимаю, даже в тюрьмах, там на зонах чайники есть у людей.
Ну, это как у Пусовского, сумасшедший, что возьмешь, да?
Да, да, да. А здесь какая-то вот прямо больной человек, а его как будто карательное содержание.
Ну, вот Иван Анатольевич рассказывал, что можно же тупо пустить слух, что если ты будешь хорошо мыть пол, то тебе домой...
Так это было в одном отделении, мы с этим столкнулись, то есть сотрудники пустили слух, что если ты будешь хорошо мыть и много мыть, тебя раньше отпустят. Они с большим удовольствием мыли все. Туалеты, унитазы, коридоры, отлично все. Трудотерапия.
Вопрос с зеркалами. В части учреждений психиатрических России боятся просто зеркала оставлять. Ну, а вдруг они их разобьют, это ж порезаться можно. Ну, извините, там же и женщины есть. Ну, да и мужики, им же нужно причесаться, как-то посмотреть, как ты себя выглядишь, побриться в конце концов. Ну, если ты себя хорошо, правильно ведешь, ну, для себя комфортно. Но если нет зеркала, ну... Что ты за чудо такое ходишь, да? На себя со стороны даже не посмотришь.
Нет, ну сам по себе аргумент, что значит в 21 веке там разобьется зеркало.
Не, ну, может, так и телевизор, и телевизор разбить.
Сверху прикрутить, и все, и ничем его не разобьешь.
Да нет, ну, не смешно. Ну, в ряде психиатрических учреждений на свой страх и риск повесили зеркала. Ничего. Ничего не случилось.
Никто ничего не сделал.
Вообще телевизор запрещали, потому что якобы они сейчас их будут кидать, разбивать.
И горшки.
И горшки цветочные. Ну, висят же, стоят, никто ничего не делает, не разбивает.
Ну, то есть, это вот, понимаете, мифы о том, что, ну, вернее как, проще сделать минимизацию какую-то и пускай и не расстраиваться лишний раз, спокойно пойти домой после рабочего дня, зная, что ты вернешься, там никто никого не убьет, потому что просто нечем. Даже тумбочек-то нет на самом деле в нужном количестве. То есть, если я захочу поднять тумбочку свою, например, где у меня вещи, то в этой тумбочке еще будет 2-3 человека вещей, которые мне этого не дадут сделать, потому что они же тоже своими вещами следят. Плюс ко всему, проблема фотографию выставить на тумбочку, ну, в рамочке, там же тоже стекло. Я не понимаю, вот, что за социализация тогда, и что же за лечение в этом отношении. То есть вот эту проблему за вот эти полтора года мы как-то высвели, и, слава богу, появились какие-то положительные уже результаты, которые, мы надеемся, после совещания с Минздравом уже еще какие-то будут уже такие более конкретные, законодательные, нормативные.
Ну, я думаю, что надо просто подписывать меморандум с Минздравом и работать уже совместно. Нормальный чиновник, умный чиновник, он поймет, что это ему выгодно. Часть работы будет делать общество.
Конечно, даже вот подумать над тем, как сделать там безопасное зеркало.
Конечно.
Или какую поставить рамочку без стекла, там, например, с пленкой, оргстеклом, с тем, чем не поранишься.
Конечно.
У тебя голова не болит. Есть люди, которые подумают, сообразят, в магазин сходят,
найдут.
Да.
Это... Ну вот у нас коллеги, например, Владимир Анатольевич Найден в Приморском крае, они заказали, на Урале делают антивандальные зеркала, но они очень дорогие, но они их заказали и вот установили в тех отделениях, где совсем народ боится ставить зеркала, вот они вот, ну это подарок проекта, скажем так, был. Мы подарили спортивные вещи всякие в свое психиатрическое учреждение, а они вот антивандальные зеркала, тоже хорошая вещь. Ну, сдвигается. Если бы не появилось вот это изменение в 76-й федеральный закон, где вошли как объекты наблюдения для общественно-наблюдательных комиссий психиатрические учреждения, вот если бы этого изменения не получилось, так бы все и было. Сейчас потихонечку, помаленечку, как это было с ФСИН, как это было с МВД и с другими учреждениями, ведомствами точнее. Вот теперь сейчас учреждения психиатрических учреждений, теперь будет потихонечку, помаленечку, что-то меняться, что-то новое появится, что-то, какие-то права начнут соблюдаться. Я надеюсь, что главное право, вот это, которое, опять же, позитивное государство должно сделать, это доступ к суду.
Да.
Это вот одно из основных вещей, потому что когда туда придут адвокаты, когда мы с опекунством чего-то разберемся, вот это уже вот, это будет большой скачок для того, чтобы как-то уже иметь возможность защищать себя в правовом поле. А сейчас же такой возможности практически нет. Ну, нет. Вот, кто бы ни говорил, а его все равно нет.
Ну, на самом деле, здесь надо понимать, почему тебя туда отдали, ты должен это понимать, и что тебе сделать, чтобы оттуда выйти. Они вот это должны понимать. То есть, действительно, сейчас каждого человека можно туда определить. И ты просто не добьешься ни адвоката, никого.
И причем с ознакомление своей медицинской документацией. Пациент вообще это имеет безоговорочно. Член общественных наблюдательных комиссий не всем дают свою медицинскую карту, вообще журнал о регистрации не всем дают, ссылаясь на закон о персональных данных, что тоже как-то непонятно.
Нет, нам дают.
Ну, это нам в Томске. Я говорю про проект, который существовал в регионах там очень многих. Вот, где-то не дают, и тогда возникает вопрос. Потом же надо посмотреть, мы же идем в отделение, где... Вообще-то полномочия общественных наблюдательных комиссий – это пациенты, которые недобровольно лечатся. Но они содержатся, те, которые недобровольно, они содержатся с добровольными в одних палатах, в одних помещениях. И возникает проблема, то есть мы идем вроде как недобровольными, но не будем же их сортировать, это добровольное, недобровольное.
Да, да.
И к КНК обращаются все подряд. И, соответственно, эти бедолаги мучаются, потому что, во-первых, все подряд, Во-вторых, там люди, скучавшиеся по общению, которые хотят увидеть с новым человеком, пообщаться, но они же еще и больные, надо это понимать тоже.
Да.
И члены общественных наблюдательных комиссий, дай бог им здоровья и терпения, чтобы как-то попытаться со временем урегулировать свое общение вместе с ними. Вот.
Там вырабатывается интуиция уже, насколько нужен этот разговор, там, то есть насколько он адекватный.
Ну а тут опять же вопрос преемственности, вопрос опыта. В следующем году у нас ротация ОНК.
Все, да, в 22-м году, через 10 месяцев.
То есть у нас опять непонятно, что будет. То есть вот 3 года проходят, и в 22-м пойдут члены ОНК новые, и надо, по идее, опять их учить.
Да лишь бы еще прошли старые, да, еще тоже проблемы.
Ну, мы говорили, что мы не получили субсидию в областной администрации на обучение членов, кандидатов членов ОНК. Я не знаю, чего они там насмотрят, если мы их не успеем вовремя подготовить. И как будет потом отдаваться у нас администрация Томской области, потому что там они могут такое написать, неподготовленные-то, что администрация будет расхлёбывать. А у нас же система, нам же никто не разбирается. Если плохо, значит, все наказываются, а потом думают, за что наказали. Поэтому я здесь не знаю. Министерство здравоохранения нашему, вернее, департаменту здравоохранения, тут надо опять же думать, тем более, что это учреждение... Если раньше, так скажем, администрация Томской области могла сказать, что вот Федеральная служба исполнения наказания федеральная, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство Российской Федерации, вот к ним все вопросы, то сейчас психиатрические учреждения, они относятся к региональным властям, они все относятся к региональным властям. И здесь уже за нарушение прав человека, что Оксана Витальевна как-то мне говорила, что система прав человека – это федеральная часть, поэтому все вопросы там, федерации. То сейчас уже не федерация, сейчас уже придется делать к департаменту здравоохранения, к администрации Томской области выдавать претензии о нарушении прав человека. Потому что сейчас нарушают уже они, а не какая-то там федерация, это Министерство здравоохранения.
Да, друзья мои, ну вот с такими итогами мы подошли к концу года. Остается буквально пару дней.
Да мы еще, я думаю, у нас Николай Владимирович Ольховик придет, расскажет про работу общественного совета «Всен России». Тем более, если я правильно помню, сегодня должно состояться заседание общественного совета «Всен России», где должно быть принято положение об общественных советах региональных. Очень спорное, очень непонятное никому. И Николай Владимирович уже... То есть оно... Николай Владимирович Ольховик написал к нему свои претензии, отправил туда, и количество... То есть претензий было на больших страницах, чем само положение. Поэтому посмотрим, будем подводить итоги общественного совета. Я думаю, Константин Александрович к нам придет, это совет общественных наблюдательных комиссий региональных, расскажет, что какие у них планы будут. Я думаю, мы слушатели радио расскажем, доведем до них, что мы сделали, что мы хотим сделать и какие у нас существуют проблемы в этом отношении.
Ну, это уже будет в следующем году.
Да.
А на сегодня мы прощаемся. Всего доброго. С наступающим вас Новым годом, с наступающими праздниками. Вам тоже в ваших, так сказать, непростых, зачастую неприятных встречах тоже успеха, чтобы как можно меньше было препятствий и сопротивления на вашем пути, поскольку эта работа, она направлена на общее благо и
спасибо.
Улучшение ситуации с правами каких-то отдельных категорий граждан, это все идет в копилку общей гуманизации.
Да.
Вот каждое любое звено, которое становится более гуманным, более человечным, более сострадательным, где более соблюдаются права человека, от этого улучшается ситуация в целом вообще. И даже для тех людей, которые никогда с этим не сталкивались и, возможно, даже никогда не столкнутся. Но однако же эти все вещи тоненькими, незаметными ниточками связаны друг с другом. Поэтому как чьей-то отдельной беды не бывает, она всегда общая, так и социальные проблемы тоже не бывают отдельными. Они всегда касаются общества в целом, независимо от тех страт, которые в нем задействованы или нет. Так что всего доброго.
Будем... Спасибо. Да.
Всем всего счастья доброго. В следующем году.
Будем надеяться на лучшее. С вами была программа «Общественное право». В студии был Геннадий Постников, член Совета общественных наблюдательных комиссий, и Иван Шевелев, руководитель Томской областной общественной наблюдательной комиссии. Да. За пультом был Александр Акин. Всего доброго. До свидания. Берегите себя и друг друга. До встречи.
Рост у меня не больше валенка, все глядят на меня вниз. И органист, я тоже маленький, но все-таки я органист. И органист, я тоже маленький, но все-таки я органист. Я шел к органу, скрипя половицей, свой маленький рост кляня. Все пришли слушать певицу, и никто не хотел меня. Все пришли слушать певицу, и никто не хотел меня. Я подумал, мы в пахаре чтим целину, в войне страх врагам. Дипломат свою представляй страну, я представляю орган. Дипломат свою представляй страну, я представляю орган. Я пришел и сел, и без тени страха, как молния ясен и быстр. Я нацелился в зал, так катаю баха, и нажал басовый регистр. Я нацелился в зал, так катаю баха, и нажал басовый регистр. О, только музыкой, не словами, всколыхнулась земная твердь. Звуки поплыли над головами, вкрадчивые, как смерть. Звуки поплыли над головами, вкрадчивые, как смерть. И будто древних богов ропот, и будто дальний набат. И будто все великаны Европы шевельнулись в своих гробах. И будто все великаны Европы шевельнулись в своих гробах. И звуки начали души нежить, и зов любви нарастал. И небыль, нечисть, ненависть, нежить бежали, как от креста. И небыль, нечисть, ненависть, нежить бежали, как от креста. Бах сочинил, я растревожил свинцовых труб ураган. То, что я нажил, гений прожил, но нас уравнял орган. То, что я нажил, гений прожил, но нас уравнял орган. Я видел, галерка бежала к сцене, где я в токатном бреду. И видел я иностранный священник.